Легенда Уолл-стрит Уоррен Баффет завещал: «Будьте жадными, когда другие боятся». Ну что, время пришло. Легендарный подкаст от Тинькофф Инвестиции вернулся. Слушайте нас каждую среду в приложении и на всех подкаст-площадках.
Всем привет! Это подкаст «Жадный инвестор» и я его ведущая Даша Лихницкая. В июне СПБ-биржа сообщила редкую радостную весть для инвесторов. Она даст доступ к гонконгской бирже и азиатским акциям напрямую, без участия западной инфраструктуры. Сейчас это как никогда актуально, да и возможность инвестировать в клевые китайские компании лично я давно ждала. И вот на этой неделе я купила акции Alibaba за гонконгские доллары. Раньше у меня были эти акции в долларах, но из-за рисков их блокировки я была вынуждена их продать, хотя в перспективе этой компании продолжаю верить. Есть еще 11 акций, доступных к покупке. О них, о гонконгской бирже и экономике Китая мы поговорим с главой аналитики Тинькофф Инвестиций Кириллом Комаровым. Но перед этим коротко о главных событиях этой недели и обязательный дисклеймер, что все, что мы тут обсуждаем, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Обязательной, потому что в инвестициях для успеха важно учитывать собственный стиль и цели инвестирования. Поехали.
Новости рынка.
Начнем с самого громкого события последних дней на российском рынке. И я про обвал акций Петропавловска почти на 80% и остановку торгов на Мосбирже. Во вторник, 12 июля, золотодобытчик сообщил о приостановке торгов на лондонской бирже и о назначении внешних управляющих. К этому его подтолкнули долги, которые он не может погасить. Дело в том, что компания зарегистрирована в Великобритании. При этом она брала кредит у российского Газпромбанка на 200 миллионов долларов. А еще у нее была возобновляемая кредитная линия практически на 90 миллионов. В рамках этих контрактов Петропавловск должен был продавать все производимое золото Газпромбанку. Но в марте Газпромбанк попал в санкционный список Великобритании, из-за чего Петропавловск больше не мог продавать банку золото и таким образом погашать свои обязательства перед ним. Не получив платежей, Газпромбанк потребовал от компании незамедлительно погасить все кредиты, чего тот сделать не смог. Наступил дефолт. И не простой, а кросс-дефолт, то есть и по другим обязательствам тоже. В итоге, по закону Великобритании, компания стала неплатежеспособной и ввела внешнее управление. Эти внешние менеджеры сейчас будут продавать активы. Вырученные средства в первую очередь пойдут на погашение обязательств перед кредиторами, контрагентами и сотрудниками. А вот до акционеров дело может не дойти. Мосбиржа прекратит торговлю акциями Петропавловска 15 июля. На американском рынке драмы тоже хватает. Илон Маск все-таки отказался от покупки Twitter. Камнем преткновения стали фейковые и спам-аккаунты. Соцсеть не смогла предоставить информацию о том, сколько их и какую долю они занимают в общем объеме пользователей. В итоге акции Twitter рухнули на 11% за день. Могли бы и больше, если бы до этого не падали на ожиданиях срыва сделки. Сейчас бумаги немного отыгрывают потери, потому что соцсеть подала в суд на самого богатого человека на планете. Твиттер настаивает, что сотрудничал с Маском и предоставлял ему всю необходимую информацию. Сможет ли суд обязать Маска совершить покупку компании – вопрос. Но у инвесторов появился лучик надежды. Аналитики говорят, что если сделка в итоге состоится, то, скорее всего, по более низкой стоимости. Напомню, изначально Маск предлагал 44 миллиарда долларов – или 54 доллара и 20 центов за акцию. И это еще не все. Вышли новые данные по инфляции в США. В июне годовая инфляция разогналась до 9,1% с 8,6% в мае. Очередной рекорд для штатов. Никто на рынке не ждал такого ускорения. Консенсус предполагал 8,8%. Что с этим будет делать ФРС? В конце июля он может повысить ставку опять на 75 базисных пунктов уже до 2,5%, хотя теперь растут ожидания, что ставку поднимут сразу на 100 базисных пунктов. А вот что будет дальше. Глава ФРС Джером Пауэлл в июне говорил, что регулятор будет повышать ставку до тех пор, пока инфляция не начнет падать на месячной основе в течение нескольких месяцев подряд. Новые данные по инфляции в очередной раз показали, что ФРС надо действовать еще решительнее. Поэтому наши аналитики ждут, что уже в этом году ФРС придется поднять ставку выше 3,5%. Теперь о валютном рынке. В конце прошлой недели евро и доллар приблизились к паритету, то есть стоили практически одинаково. А вот на этой неделе паритет ни разу пробивали, и евро торговался даже чуть дешевле доллара. Почему это происходит? Ну, во-первых, из-за негатива на фондовых рынках в последнее время. Когда рисков и негатива много, доллар укрепляется. Во-вторых, как ни крути, но европейская экономика сейчас страдает больше, чем американская. Она больше подвержена геополитическому кризису и зависит от газа, поэтому Европейский центральный банк не может агрессивно ужесточать политику так, как это делает, например, американский ФРС. Европейский Центробанк еще не начал поднимать ставку, а ФРС уже довел ее до 1,75. Более высокие ставки повышают привлекательность американского рынка, и таким образом капитал уходит из Европы в Штаты. Это также укрепляет доллар относительно евро. Что дальше? Валютная пара будет крайне волатильной в ближайшее время из-за спекулянтов. Они долго ждали, когда же доллар наконец сравняется с евро, а теперь могут делать ставку на дальнейшее ослабление европейской валюты. Но существенного обвала до конца не будет, говорят наши аналитики, так как риски рецессии в США растут.
Свой человек в инвестициях.
Кирилл, привет.
Привет.
Тема этой недели, да и ближайших, это гонконгские акции. Это новый рынок для частных инвесторов, и информации по нему не так много. Точнее так, это китайские акции, но которые торгуются на гонконгской бирже. Поэтому сразу вопрос, а что они там делают и чем отличаются китайские биржи от гонконгской?
Но это очень сложный большой вопрос. Мы подробно расписали все. У нас есть большой такой отчет про гонконгскую биржу, какие там есть особенности, какие там есть компании. Проще на этот вопрос вот просто зайти по ссылке и посмотреть этот отчет, потому что рассказывать там очень много, потому что в Китае все очень сложно, там много разных видов акций, не все они торгуются на гонконгской бирже, но некоторые торгуются, а между ними есть некоторые там отличия и так далее. То есть я бы сказал, что в Гонконге не все так просто, как у нас, да, там есть дополнительные уровни сложности. Но для нашего инвестора на самом деле все будет выглядеть так же просто внутри приложения. Единственное, к чему стоит готовиться, что там будет stamp duty, это такая специальная комиссия, которую за торговлю взимает гонконгская биржа. В целом все остальное будет выглядеть так же, как и покупка там любых других акций для наших клиентов. Если говорить про там 12 добавленных компаний, они там выбраны питерской биржей так, чтобы они были, с одной стороны, по возможности из разных отраслей, с другой стороны, чтобы там были какие-то компании, которые российскому инвестору более-менее знакомы, хотя бы как-то они на слуху или производят какие-то продукты, которые нам знакомы. Все, чтобы как бы упростить инвесторам как раз доступ к китайским компаниям.
В приложении есть подборка с 12 акциями. Среди них есть всем знакомые Alibaba, JD. В общем, то, что и до доступа к Гонконгу было доступно частному инвестору, просто в долларах. А есть типа Tencent, который раньше вообще не был доступен большинству инвесторов. Для этого надо было быть квалифицированным инвестором, то есть либо очень умным, либо очень богатым, либо очень активным. Вопрос, как и почему эти акции теперь можно покупать?
Раньше Tencent, да, был биржевой бумагой, потому что он формально торговался на OTC-рынке в Америке, а не напрямую на бирже. Поэтому и на питерской бирже не был доступен для всех инвесторов. Сейчас это как бы гонконгская бумага, которая там каждый день торгуется на гонконгской бирже, поэтому доступ появляется у всех. Но могу добавить, что благодаря этому, собственно, у наших инвесторов появился доступ к трем самым большим технологическим гигантам, в принципе, которые работают в китайской экономике. Это Alibaba, Tencent и еще компания Meituan, которую было очень сложно купить даже там через вот этот OTC-рынок американский. Сейчас доступ, по сути, к ним трем у нас появляется полный.
Как раз хотелось бы обсудить, а стоит ли эти акции вообще покупать и насколько в Китае хорошо с экономикой, потому что частный инвестор, я про себя говорю в частности, то и слышит там про надвигающуюся рецессию в Штатах, про рекорды инфляции, причем и в Штатах, и в Европе. В общем, как будто нет региона, который можно условно назвать тихой гаванью, ну, по сравнению со всеми остальными.
В Китае, да, ситуация отличается от всего мира в том плане, что там совершенно другие экономические тренды и совершенно другая фаза бизнес-цикла. Если в случае Европы, там, США, других развитых стран мы скорее говорим сейчас про риски рецессии, про экономический спад, про высокую инфляцию, про падение там, спроса населения на товары потенциально и про прочие-прочие проблемы, то в Китае ситуация выглядит совсем по-другому. Там нет проблемы со всплеском инфляции, там инфляция всего лишь около 2% держится. Там государство продолжает монетарную стимулирующую политику, ну и фискальную на самом деле тоже. А если мы посмотрим на западные рынки, то там уже идет повышение ставок, сворачивание программы количественного смягчения и прочих инструментов, которые центробанки использовали, чтобы вывести экономику из пандемии. В Китае сейчас продолжается стимулирование экономики, и поэтому в целом там взгляды по экономическому росту на Китай у консенсуса сейчас положительные. И, в принципе, статистика, которая выходила на этой неделе по торговому обороту, она тоже говорит о том, что там положительные числа, есть рост, она говорит о том, что в китайской экономике сейчас, в принципе, все выглядит неплохо.
А какие отрасли сейчас интересные, на твой взгляд, и безопасные, самое главное? Потому что я помню крах китайского сектора онлайн-образования.
Я бы сказал, что сейчас инвесторам, наверное, стоит не спешить, стоит чуть-чуть почитать там про компании, которые у нас появились, что это вообще такое и так далее. Я бы сказал, что сейчас не надо как раз стремглав нестись в сторону IT-сектора, стоит посмотреть на какие-то стабильные компании, которые могут платить там дивиденды, стоят недешево и так далее, и с фокусом на потребительский, наверное, сектор, потому что у него, на мой взгляд, хорошие очень сейчас перспективы для роста.
Тогда сразу два вопроса. Первый. Китайские компании что, платят дивиденды?
Да, многие китайские компании на самом деле платят дивиденды. Это такой же, по сути, развивающийся рынок, да, а компании на развивающемся рынке, они любят платить своим акционерам обычно дивиденды, да, то есть этим привлекают. И в Китае есть, да, довольно много компаний на гонконгской бирже, которые платят дивиденды. Там можно найти различные там компании, например, в сфере банков, которые могут платить 5% дивиденды. Фармацевты там платят дивиденды, различные конгломераты, компании в потребительском секторе тоже платят дивиденды. И в целом, если так смотреть на уровень выплат, да, я смотрел такую статистику, даже если брать по отраслям, то практически в каждой отрасли уровень дивидендной доходности там на 1-2% выше, чем по американскому рынку.
И второй вопрос. Ты говоришь быть осторожным с IT-сектором и быть более открытым к потребительскому. В таком случае такие компании, как JD и Tencent, это про какой сектор? Они же и туда, и сюда.
Ну, я бы сказал, что это где-то на грани, естественно, да, как и та же Alibaba. С одной стороны, это IT-компания, с другой стороны, драйверы ее роста – это потребительская активность там населения. Тут как бы сложно дать однозначный ответ. Я бы, наверное, призывал быть осторожнее сейчас с IT-компаниями, потому что они, как все знают, привлекают много внимания государства, потому что их экосистемы разрослись настолько, что играют уже очень важную роль в, скажем так, воздействии на общественный там вкус, интересы, потребительскую активность и так далее. Более того, даже вот я называл эти три компании Tencent, Alibaba и Meituan, они настолько разрослись, что, если я не ошибаюсь, у каждой есть инвестиции в свою компанию, которая занимается электромобилями. Вообще, Meituan очень интересный кейс, да, что, в принципе, компания выросла из доставки еды, а потом уже начала использовать свою там базу клиентов для экспансии в другие бизнесы.
Насколько я понимаю, китайская экономика, интернет и вообще все, что связано с Китаем, это такое, ну, закрытое пространство, за счет чего тогда растут китайские компании? За счет большого населения страны или они, там, не знаю, выходят на международные рынки?
В целом, в Китае очень много компаний, которые фокусируются только на локальном рынке. Почему? Потому что китайский рынок очень большой. Он настолько большой, что туда пытаются попасть куча иностранных компаний, и у большинства это по той или иной причине не получается. И поэтому там есть просто тысячи компаний, которые торгуются на бирже, и у которых фокус на Китае и, скажем, там, может быть, пару соседних стран. Если говорить про Гонконг, там, скажем так, много компаний есть, у которых есть сильный фокус, например, на США, на Европу. То есть у них есть большой бизнес в Китае, да, но при этом еще есть активы в Америке или там какая-то большая доля продаж тоже рассчитана на американский рынок там, или на европейский рынок. То есть есть такие компании, у которых, грубо говоря, производственные активы находятся в Азии, но рынки сбыта находятся в развитых странах.
А кто инвестирует на гонконгской бирже? Местное население?
А гонконгская биржа, как бы ее задумка была в том, чтобы как раз стать площадкой для привлечения крупных институциональных инвесторов, да, то есть, по сути, эта площадка придумана для того, чтобы иностранцы могли инвестировать в связанные с Китаем бизнесы для привлечения, как бы, денег от самих китайских предприятий или частных инвесторов, а для этого существует биржа там Шанхая, Шэньчжэнь. На Гонконге торговать обычному китайскому физику, ну, получить доступ не так просто.
Получается, это такая международная площадка.
Да, это международная площадка, которой относительно легко получить доступ, и на которой, кстати говоря, компании соблюдают, скажем так, повышенные требования к раскрытию информации, прозрачности и так далее. Если посмотреть на компании, которые торгуются на локальных китайских биржах, на материковом Китае, там этого нет, да, там компании даже не делают отчетность на английском языке.
Вот, как раз про это. Откуда частному инвестору узнавать новости китайских компаний, там, финансовые результаты?
Инвесторы, которые инвестируют через гонконгскую биржу, они обычно получают квартальные или годовые отчеты либо через сайты самих компаний, потому что у всех компаний есть там свое IR-подразделение, раздел на сайте и так далее. Либо можно получать эту всю информацию через сайт как раз самой гонконгской биржи, подписаться там на рассылку или вручную смотреть, как выкладываются документы. У всех компаний можно найти там более-менее свежую отчетность как раз на сайте гонконгской биржи.
Это обнадеживает, потому что учить китайский язык у меня в планах не было. Вопрос про гонконгский доллар, потому что эти акции можно купить именно в этой валюте. Я читала, что с ним не все так просто, ну, по крайней мере, для российских инвесторов, типа там слабая ликвидность. Вот как на самом деле обстоят дела?
Ситуация пока что не очень сильно изменилась. Там все еще есть некоторая наценка в том плане, что предложений, как бы, ликвидности на рынке сейчас мало, да, и гонконгский доллар пользуется повышенным спросом. Из-за этого он, как бы, сейчас на бирже стоит чуть дороже, чем должен. Это такая рыночная аномалия из-за того, что наш рынок не сконнекчен с мировой финансовой системой сейчас. И когда она исчезнет, сказать, наверное, трудно. Но мы надеемся, что по мере того, как питерская биржа будет добавлять новых эмитентов, начнутся более-менее активная торговля и так далее, что этот спред со временем начнет уменьшаться.
А на какие показатели смотреть, когда анализируешь китайские компании и акции?
В принципе, анализ китайских компаний ничего такого особенного не подразумевает, то есть надо также смотреть на динамику там выручки, прибыли и так далее. В идеале смотреть это все в той валюте, в которой они публикуют отчетность, то есть не с автоматически там переводом в долларах, а в юанях, потому что это, наверное, будет более релевантно. А так, в принципе, фундаментально ничего не меняется. Наверное, стоит понимать, что мультипликаторы на китайском рынке пониже, чем в Америке, потому что это все-таки развивающийся рынок, и надо так как-то свой глазомер чуть-чуть перенастроить. Но в целом, наверное, никаких существенных отличий не могу назвать.
А вы уже провели анализ этих компаний? Что-то можно покупать?
Ну, вот мы посмотрели на первые 12 компаний. Мы, в принципе, понимаем, что из себя представляет Alibaba и Meituan. Это хорошие такие IT-компании. В Alibaba мы очень уверены в том, что она будет расти в долгосрочной перспективе. А Meituan такая более рискованная бумага, у нее очень высокая бета в целом к рынку, да, около 2,4. Это значит, что если гонконгская биржа там падает в какой-то день на 1% из-за каких-то новостей, да, то Meituan будет падать на 2,4%. Поэтому довольно рискованная бумага, плюс она сейчас еще в моменте убыточная, и есть такие сложности с пониманием, когда она вообще выйдет на положительную прибыль, там положительный операционный денежный поток и так далее. Но как раз для там инвесторов-спекулянтов или трейдеров это, наверное, лучший выбор из тех бумаг, что сейчас есть. Для консервативных инвесторов мы отмечали три бумаги. Это VH Group, Sino Pharmaceuticals и еще один конгломерат. Они интересны тем, что они относительно стабильные, у них есть дивиденды, они торгуются по не очень дорогим мультипликаторам, у них есть как раз завязка на потребительский сектор и рост потребительской активности, поэтому они как раз для начала инвестиций в гонконгский рынок очень хорошо подходят, как раз потому, что они имеют пониженный уровень риска и при этом могут давать какую-то нормальную доходность даже в виде дивидендов.
Тикеры упомянутых акций, так как название наверняка для многих в новинку, я оставлю в описании подкаста. А тебе, Кирилл, спасибо, что рассказал про новый для нас рынок. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, куда мы будем выкладывать обзоры по новым бумагам. А с вами был подкаст «Жадный инвестор», подготовлен АО «Тинькофф Банк».
Легенда Уолл-стрит Уоррен Баффет завещал: «Будьте жадными, когда другие боятся». Ну что, время пришло. Легендарный подкаст от Тинькофф Инвестиции вернулся. Слушайте нас каждую среду в приложении и на всех подкаст-площадках.